Глава 4. Любовные приключения ангелов на земле. Мы подходим к одному из наиболее любопытных мест Библии, к месту, вычеркивание которого в кратких руководствах по священной истории лучше всего характеризует беззастенчивость церковников и их искусство подтасовывать догматы веры. Святые отцы церкви на все лады поют, что Библия есть книга божественная, что она была написана под непосредственную диктовку самого Бога, что все написанное в ней есть сама истина, самое совершенное, самое высшее, и что эта книга достойна самого искреннего поклонения. Почему же церковники не предоставляют верующим возможность знать ее целиком, не исключая ни одного стиха? Ведь эти священные книги нужно принимать так, как они есть. Если же вычеркнуть из них те или иные места, потому что они находятся в противоречии с некоторыми пунктами богословских наук, провозглашенными догматами веры, тогда проще выбросить всю книгу. Она более не священна, а достойна презрения. Ложь в одном каком-нибудь пункте может послужить достаточным аргументом для того, чтобы опровергнуть божественное происхождение всей книги. Однако, назвав имя Ноя, религиозные проповедники непосредственно переходят к истории с потопом, утверждая, что разврат людской прогневил Бога и заставил его наслать потоп на всех, за исключением одной семьи, глава которой якобы оставался праведником. Это не Библия. Она говорит иное. В 4 стихах 6 главы книга Бытие указывает, какова была истинная причина порчи людей. Господа церковники, вы не имеете права обходить молчанием этот эпизод из вашего священного писания. Если он ставит вас в затруднительное положение, тем хуже. Не надо было Святому Духу диктовать такие вещи автору Пятикнижия. Пилюля горька, но святые учителя и отцы церкви некогда уже глотали ее. Теперь ваша очередь. Глотайте и вы. Пилюля, которую современные богословы стараются не проглотить, а выплюнуть, желая, чтобы она не была никем замечена, состоит из первых стихов 6 главы книги Бытия. «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь Бог, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть, пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им это сильные и издревле славные люди. Бытие, глава 6, стихи 1-4. Хотя книга Бытие не рассказала нам истории сотворения ангелов, но вот однако уже второй раз она упоминает об этих совершеннейших существах. В первый раз это был Херуб, поставленный часовым у ворот Эдема. Полезно в таком случае сказать несколько слов относительно веры в ангелов у древних евреев. Христиане, взяв свою религию из их верований, просто придумали новые догмы, которых в Библии нет и следа. Так, всецело выдуманной, например, является история с возвышением дьявола сатаны и поражением его архангелом Михаилом. Исследуя здесь Библию, преимущественно с точки зрения христианской веры, нельзя пренебречь этим вопросом. По учениям христианских богословов, в некие времена хозяин небес, Бог, по-видимому, сказал себе, что не подобает ему, всемогущему, ограничиваться созданием только неба и земли. Раз он населил землю, почему не населить и небеса? Ему в свое время надоел хаос. Но еще больше ему надоело одиночество в раю. Так как он был мастер буквально из ничего создавать целые кучи забавных вещей и даже одушевленных существ, то он и создал себе ангелов, назначением которых было составлять приятное общество для Бога лично. Он заказал себе также кресло с гербом для председательствования на небесных собраниях. Чтобы развлекать Бога, ангелы беспрерывно поют. Будучи сверхъестественными существами, они, конечно, никогда не устают и всегда бывают в голосе. Но вот один из ангелов, парень, которого церковники прозвали Люцифером, сатаной, облюбовал для самого себя трон Всевышнего и подумал, что не вредно было бы ему занять председательское кресло вместо его всемогущего Создателя. Это преступное побуждение показалось великолепной шуткой некоторым ангелам, которым, вероятно, надоели беспрестанные упражнения в пении, и они присоединились к смельчаку, тогда как подавляющее большинство остальных ангелов было против его затеи. Некий Михаил, называемый архангелом, то есть старший ангел, взял на себя защиту интересов Бога. Он принял на себя командование небесным войском и хорошенько всыпал сатане. Ангел-бунтовщик был низвергнут в ад, в некое подземное царство, немедленно созданное для него. Туда же свалились его сообщники, а Бог снова воссел на своем председательском кресле. Такова легенда, которую церковники сделали догматом веры для своих трепещущих слушателей. Ибо, в конце концов, этот эпизод служит главным образом для того, чтобы нагонять страх на набожных людей. Берегитесь, мол, благочестивые овцы. Если вы не будете подчиняться велениям господ церковников, вы полетите вдогонку дурным ангелам прямо в ад. В древнееврейской Библии, там, где речь идет о дьяволе, то есть в тех ее книгах, которые написаны бесспорно после Вавилонского плена, более чем через 1000 лет после времени, к которому относится смерть Моисея, наиболее важный из всех демонов называется сатаной. Дьяволы же – это просто злые духи, подобные Богу и его приближенным. Никакого другого пояснения относительно их не дается. Их отнюдь не представляют бедняжками, изгнанными из небесного рая и прикованными к стенам огненного ада. Так, например, в предании об Иове злой дух сатана гуляет по небу, расхаживает там, как у себя дома, и даже запросто вступает в споры с Богом. Видя, что эти дьяволы из последних книг Библии так хорошо себя чувствуют и не страдают от адских мук, критики заметили, что это соответствует верованиям халдеев и персов, книги которых восходят к еще более глубокой древности, чем книги евреев. Было сделано заключение, что евреи во время долгого вавилонского пленения присоединили к своим верованиям некоторые верования народов, среди которых им пришлось жить. Впрочем, самое имя, которым евреи обозначали главнейшего дьявола, носит отпечаток религии халдейской или вавилонской. Сатана не есть слово еврейское, а халдейское, и обозначает ненависть. Следовательно, Бог скрыл от избранного им еврейского народа не только историю с дворцовым заговором некоторого числа ангелов, но даже и настоящее имя главного бунтовщика. Библия нигде не называет его Люцифером. Это имя ему дали христиане. Но отцы и учителя церкви всячески старались найти какое-нибудь указание относительно Люцифера в Ветхом Завете. Ради этого они прибегли к подтасовке довольно хорошо обманывающей верующих, которые сами Библию не читают, а только слушают ее в чтении и толковании профессионалов. Подтасовку эту надо вывести на чистую воду, и мы просим читателя извинить нам маленькое, но необходимое отклонение. В пророчестве Исаии, глава 14, стих 12, идет речь о Люцифере под его настоящим именем, утверждают богословы, и приводят начало стиха, однако фальсифицируя его при помощи латинского перевода Библии. В этой главе Исаия, фанатически возбужденный еврей, разгневанный тем, что вавилоняне так долго держат в плену его народ, изливает свой патриотический гнев и предсказывает царю вавилонскому, что его царство тоже потерпит крушение, и будет обращено в прах. «Помилует Господь Иакова», — восклицает Исаия, «и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их. Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы. А ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы, ты как попираемый труп. Не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не помянется племя злодеев». Исаия, глава 14, стихи 1, 4, 5, 12, 19, 20. Нужно поистине непостижимое нахальство, чтобы утверждать, что здесь Исаия говорит о Люцифере-сатане. Речь идет, конечно, о царе Вавилонском и только о нем. Это излияние гнева, злобы и угроз по адресу Навуходоносора, поработителя еврейского народа. Теперь посмотрим, каким образом святой Иероним, переводивший Библию на латинский язык, подделал текст. Пользуясь тем, что Исаия сравнивает царя Вавилонского с утренней звездой, планета Венера, имевшей название Хелел, заря, у евреев, и Люцифер, светоносец у римлян, он позволил себе так изложить по латыни первую часть 12 стиха. «Как упал ты с неба, Люцифер, ты, который вставал по утрам». Подлинный еврейский текст, упоминая имя Хелел, говорит о царе Вавилонском. Царь сравнивается с утренней звездой Венерой, а богословы восклицают с торжественным видом. Падение Люцифера отмечено Библией, об этом говорит сам Исаия. Уверенно до наглости. Еще раз скажем, в древних священных книгах евреев нет никаких оснований для легенды о возмущении и поражении Люцифера.